Мы читаем из книги Зоар Леам, глава Шмот, глава «И сказал он народу своему», пункт 295, Реш Цадик Хей. Книгу можно скачать на сайте КАП ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП ТВ. Книга Зоар Леам, глава Шмот. Раздел «И сказал он народу своему», пункт 295, Реш Цадик Гей. Все же, ангел-правитель, которого назначили над Египтом, был тот, кто сказал народу: «Вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас». Итак, в большей части этой главы говорится о царе египетском, без упоминания имени, то есть о правителе, назначенном над Египтом. А если сказано «фараон, царь египетский», то говорится о самом фараоне. Реш Цадик Вав, 296. «И сказал он народу своему», заронил мысль в их сердце, что те будут важными, то есть многочисленнее и сильнее нас. Нас, то есть их правителя. Потому что сказали они в сердце своем, что Творец и мощь Израиля величественнее и сильнее правителя, властвующего над Египтом. 297.
Конечно же, мы говорим обо всем происходящем с нами, внутри человека. Человек — это малый мир, все только внутри нас. Это первое. Второе, я читаю это с моими товарищами, которые дадут мне важность, дадут мне силы, видят с большей точностью, на большей высоте то, что я могу представить для себя, все эти понятия внутри себя. И на самом деле, те понятия, о которых мы читаем, это не внутри человека, а правильнее сказать, они между нами. Поскольку Зор говорит о связи между душами, а не о самой душе. Сама душа — это желание. Нет ни ничего. Только желание. Как желание получать, так же и душа. Но то особое, что есть в душе, что есть у нее экранный отраженный свет, и она может с помощью этого связаться с другими желаниями, и также с Творцом, с помощью экрана и отражающего света. И мы играем, мы пытаемся, мы представляем себе, как будто бы есть у нас этот экранный отраженный свет, чтобы связаться с другими. У каждого отраженный свет, и у всех, когда хотят один другому давать, и второй третьему, и все между собой. Каждый является маленьким кли, когда с помощью экрана и отраженного света хочет отдавать другим, и с помощью этого связываются все. И тогда в этих отраженных светах общих, которые хотят давать друг другу, раскрывают Творца. Если этот отраженный свет, может быть, я начерчу, одно кли, и второе, и третье кли, и четвертое, и пятое. Каждое дает отраженный свет. Каждый друг другу. В этом общем отраженном свете, когда хотят соединиться, здесь хасадим, и тогда может быть здесь и раскрытие хохма. Но прежде всего это отраженный свет, это хасадим. И если этот отраженный свет доходит до определенной меры, что называется 60 по 10 тысяч рибо, тогда раскрывается там Творец, Тора, Высший Свет, раскрывается Хохма. Это основной принцип. Это понятно? Если есть вопросы, пожалуйста. Нет. Ну, тогда реализация. Дальше.
297. Все народы мира притягивают могущество от правителей, назначенных над ними на небесах, а Израиль притягивает силы свои от Творца. И они называются народом Творца, а не народом назначенного властителя. Здесь называются египтяне народом ангела-правителя, Израиль называются народом Творца, а остальные народы называются народом, назначенного над ними властителя. Как сказано, «Ибо все народы пойдут, каждый во имя Божества своего, а мы пойдем во имя Творца Всесильного нашего во веки веков».
Поскольку все народы — это намерение ради отдачи, на фоне всех целей и желаний получать они выясняются, а народ и Израиля — это те, которые идут, то есть ради получения народа мира, а Израиль — ради отдачи. То есть неважно, какие желания, я не работаю ради желаний, поэтому нет у меня тысячи целей. Я не поклоняюсь ни изваянию, ни дереву, ни камню, ни звездам, и еще тысячам вещей. То есть всевозможным важным вещам, которые представляются мне. Но важно мне только одно — отдача. И выражение ее уже не настолько важно. То, что раскроется. Поэтому тот, кто работает ради отдачи, есть у него как бы одно направление. Ради отдачи во всех... То есть он не обращается к самому себе, и он не видит тысячи целей. Только одна цель. Только отдавать. И с помощью чего? С помощью того, что способен. Это уже раскрывается у него только как средство, а не цель.
298. Народ сынов Израиля гораздо многочисленнее и сильнее нас. Что означает «народ сынов Израиля»? Однако именно народ сынов Израиля, народ сынов Израиля внизу, то есть земной Израиль, происходящий от высшего Израиля Зеир Ампина.
Материальным Израилем называется, то есть от желания получая Малхут, которая становится исправленной.
Но сам народ не относится к высшему Израилю, поэтому добавлено слово «народ». Потому что египтяне думали, что народ сынов Израиля находится внизу, а не народ Творца Зеир Ампина. Сказано, «опротивили им сыновья Израиля». Но не сказано, что сам народ сынов Израиля, то есть Нижний Израиль, ибо лишь в конце они познали, что те сыновья высшего Израиля — народ Творца.
Та часть Малхут, которая может слиться с Зеир Ампином, добавить Зеир Ампину мощность Малхут, мощность желания, с помощью чего Зеир Ампин может быть включенным в эту часть Малхут с биной, и бина с помощью этого продолжает хухма принимать в себя, и тогда он называется народ Израиля. То есть, с одной стороны, есть часть Малхут, с другой стороны, часть бины, которые работают обе в получении ради отдачи.
299. Сказал Балак, «Вот народ, вышедший из Египта». Но не сказал, «Вот народ сыновей Израиля». Но Балак был большим колдуном, а колдунам присуще принимать ту сторону, которая не вызывает подозрений, и также не упоминают никогда имя отца, а только имя матери, поскольку это сторона, не вызывающая подозрений, и потому не назвал их Билам сыновьями Израиля по имени отца. 300-й пункт. Такая черта свойственна демонам, которые очень внимательно относятся к сказанному им колдунами. Если сказанная ложь, то и в ответ им сообщают вещи ложные. А если это истина, то все, что сообщают им в ответ, будет истинно, однако на короткое время. И тем более, если колдуны хотят от них совершения действия, то, конечно же, те очень аккуратны в сообщении истины, чтобы она не вызывала никаких подозрений, и поэтому не упоминают имя отца человека. Но Балак хотел опозорить их. «Вот народ, вышедший из Египта». мол, неизвестно нам, от кого они. 301.
То есть, не в каком-то направлении, не к чему-либо относящиеся, не относящиеся к какой-то цели, а, то есть, человек так относится к самому себе. Правильно ли он относится к себе или нет? Что если есть у него правильное направление, он уже называется Израиль в соответствии с будущим, с целью. И хотя еще очень далек от того, чтобы прийти даже к первому исправлению, даже если хочет только выйти немного из-под власти своего эгоизма, он уже называется прямо к Творцу, Яшаркель. Это очень важно, поскольку это дает направление, силы, это дает возвышение и желание в нас, клипа в нас. Она как раз хочет подавить наше направление и цель, и это понятие установления состояния, к чему человек себя причисляет, относит.
301 пункт. Народ, который находится под властью правителей, защищен, а народ Творца не защищен. Бедняк не похож на богача. Бедняк должен защищать свое, поскольку люди не боятся провоцировать его. Богач не должен защищать свое, поскольку все боятся провоцировать его. Израиль же находится под властью царя, любящего истину и суд. И в первую очередь он осуждает своих домочадцев, потому что он желает, чтобы они были защищены от греха более остальных народов, как сказано, «Только вас признал я из всех семейств земли». 302 пункт. Раби Йоси и раби Аха отправились в путь. Раби Йоси раздумывал о делах земных, а раби Аха раздумывал о речениях Торы. Увидел раби Йоси змея, который гнался за ним. Обратился он к раби Аха. «Ты видишь этого змея, который гонится за мной?» Сказал раби Аха. «Не вижу я его». Побежал раби Йоси, а змей за ним. Упал раби Йоси, и полилась из носа его кровь, стекая вниз. Слышал, как было произнесено, «Только вас признал я из всех семейств земли». Словом, благодаря этому спасся он от змея. Сказал раби Йоси, «Если так дорого стоило мне то, что оставил я на час речения Торы, обратившись к делам земным, то что уж говорить о том, кто совершенно уходит в мыслях своих от речений Торы». 303 пункт.
Интересный рассказ, а?
«Ибо Творец Всесильный твой провел тебя через пустыню великую и грозную, змея ядовитого и скорпиона». Змей ядовитый, почему он был здесь в пустыне? Но был он для того, чтобы через него взыскать с Израиля за провинности в любое время, когда они отделяются от древа жизни, о котором сказано, «Ибо он — жизнь твоя и долгота дней твоих».
Я не понимаю. Я должен объяснить этот рассказ со змеем нашим зрителям. Я не знаю. Это вещи понятные, на мой взгляд. Ну, ладно, продолжим. При другой возможности.
304 пункт. Сказано, «Берегущий розгу ненавидит сына своего». И сказано, «Возлюбил я вас, — сказал Творец». И сказано, «А Эсава возненавидел я». «Возненавидел я» соответствует сказанным, «Берегущий розгу ненавидит сына своего, ненавидел его, и поэтому оберегал его от розги». И совершенно другое отношение к ученикам мудрецов, которых он вовсе не оберегал от розги, ведь Творец не хочет, чтобы они даже на мгновение отделялись от древа жизни.
И сейчас мы видим, что все связано с тем же рассказом о Раби Йоси и Раби Аха.
305 пункт.
И то, что он упал, и полилась кровь у него, это все было учебой со стороны Творца. То есть, берегущий розгу ненавидит сына своего, что это и от любви.
305 пункт. «И сказал он народу своему, дал им совет, как воздать им злом. Сказал Раби Танхум, египтяне знали из науки предсказания по звездам, что в конце своем будут наказаны из-за Израиля, и поэтому их покровитель первым начал воздавать им злом». 306 пункт.
То есть, тоже Творец действует через правителей и фараона вследствие любви к Израилю, чтобы дать им удары, чтобы приблизить их к выходу. Фараона посредством казней приблизил сыновей Израиля к Отцу Небесному.
306 пункт. Раби Ицхак, дойдя до горы, увидел одного человека, спавшего под деревом. Сел там Раби Ицхак. Пока он сидел, обнаружил, что земля колеблется, и дерево это переломилось и упало. И видел он глубокие трещины и впадины в земле, и земля поднималась и опускалась. 307 пункт. Пробудился этот человек, закричал на Раби Ицхака, сказал ему: «Еврей, еврей!» И, заплакав, зарычал на него: «Именно сейчас возводят на небосводе одного демона-правителя, высшего властителя, который в будущем причинит вам много зла, и сотрясение земли было для вас. Ибо время, когда сотрясается земля, это то время, когда встает правитель на небосводе, чтобы воздать вам злом».
Вопросы? Да.
Сергей из Москвы спрашивает: «Если я ненавижу Израиль в себе, как мне надо правильно поступать с ними, пока я рядом с ними?»
Весь мир — это моя часть. Я должен проверить, с какими желаниями, с какими направлениями, с какими силами я могу работать, чтобы продвинуться к цели, и с какими силами, желаниями, мыслями и понятиями я должен отделиться, отдалиться от них для того, чтобы приблизиться к цели. От чего я отдаляюсь и к чему я приближаюсь? Если мы говорим о движении, то движение — это то, от чего я отделяюсь и к чему я присоединяюсь. И поскольку мы говорим об общем нашем желании, когда в конечном счете я не знаю, что с ним делать, я выясняю его, с каким желанием я хочу оставаться, а с каким нет. Наша картина, я чувствую этот вопрос, картина нашего мира, которую мы представляем себе, такова, что нам кажется, что это как в нашем мире, что мы переходим от одной вещи к другой, из одного места в другое, от одного к другому. Духовный мир называется, когда я нахожусь внутри одного большого желания, которое состоит из всевозможных желаний. Я нахожусь внутри чего-то, где есть полно-полно всяких желаний. Нету пространства без желания, нет такого, как мы себе представляем. И тогда, когда я нахожусь во всех этих желаниях, внутри, буквально внутри них, и кроме этого нет ничего, я должен теперь только определить, с которыми я нахожусь в связи, а с которыми я не хочу находиться в связи. И это называется моим движением. Поскольку человек и вообще вся реальность — это желание, вот такой большой шар, сфера, скажем, ты находишься внутри этого, и нет ничего другого. И с этими желаниями я нахожусь в большей связи, с этими в меньшей. Еще больше с этими желаниями в более сильной связи, а с этими желаниями в меньшей, даже отталкиваю их. Это называется, что я движусь, что я делаю какие-то движения, какие-то действия, что называется подъемами, когда все больше и больше выясняются желания, с которыми я отождествляюсь и соединяюсь, а с этими желаниями меньше, но я нахожусь внутри всех них, так, чтобы поместили тебя в какое-то, Но ты находишься внутри материи, со своим выяснением, которое тебе дали проанализировать, вот эту искру. Поэтому вся наша работа заключается в выяснении желаний, внутри которых мы находимся. И из них мы не можем выйти. И нету пустого пространства. Пустым называется невыясненное желание, когда ты его не видишь, не различаешь в нем ничего. И правильнее, я сейчас услышал это в вопросе, что ему стоит таким образом представлять себе реальность. Что внутри материи ты находишься, это все. Вне материи мы вообще ни о чем не можем говорить, только внутри этого, да? И все понятия со всех сторон... Из всего это всего лишь различные желания, которые я сортирую, с кем я могу находиться в радиоотдаче, а с кем я не способен, и поэтому я отталкиваю эти желания, не используя их. Да.
Поль из Тасмании спрашивает, что это значит, отделиться от какого-либо желания?
Отделиться от желания называется, когда я чувствую, что он возло мне, что оно возло мне. Тогда я внутренне просто отторгаю его, не желаю его. Я не пользуюсь им, я знаю, что это причинит мне вред. Это называется не пользоваться. Определение этого желания как плохого называется, что я им не пользуюсь. Пожалуйста.
Раздел «Посланцы их кричат снаружи». 308 пункт. «Под тремя трясется земля, под воцарившимся рабом». Это указывает на правителя, который раньше находился под гнетом другого властителя, а теперь воцарился и дали ему власть. И трясется земля. И тем более, когда этот правитель властвует над Израилем. Конечно же, земля трясется и содрогается. 309 пункт. Когда Творец оставил Израиль под властью народов, сидел он, рыдал и плакал. Как сказано, в тайне будет плакать душа моя. В тайне, то есть в мире Ацилут. 310. В свете лика царя — жизнь. Если владыка печален, и тем более, если он рыдает и плачет, то его слуги, сильные среди них, кричат снаружи. Что значит «снаружи»? Владыка их внутри, как сказано, «в тайне будет плакать душа моя», а они снаружи. Владыка их во внутренних домах, в Ацилуте, а они во внешних домах, в Бия. Внутренние дома от 10 царских венцов, от 10 сферот Зайранпина мира Ацилут. 311 пункт. Ангелы, вестники мира. Разве есть ангелы, которые не несут мирную весть? Есть ангелы, свойством которых является суровый суд, происходящий от сферы Гура. А есть такие, свойством которых является суд, но не суровый, происходящий от Малхут. Есть такие, свойством которых является суд и милосердие, происходящий от Тиферы. И есть обладающие свойством милосердия, которых нет вообще свойства суда, происходящие от бины, и они называются ангелы-вестники мира.
Вопросы? Да.
Как может быть подобие свойств во время слез?
В любом состоянии может быть уподобление. Мы, когда находимся во время своего исправления, мы находимся в келим, которые пока еще не находятся в слиянии. Но вопрос, когда человек состоит из всевозможных желаний, которые воздействуют на него, ты видишь, есть здесь у тебя четыре вида ангелов: Бина, Тиферет, Гура, Малхут. Когда он понимает, что на него воздействует, и главное, что он внутри состояния, в каждом состоянии, он пытается находиться в слиянии. Не является большой мудростью быть уже исправленным. Наша работа, наши выяснения приходят из выяснение различий, когда я с одной стороны нахожусь в плохих, неприятных состояниях, пока еще не выясненных, а с другой стороны, я пытаюсь находиться в слиянии в каждом состоянии, выше того состояния, в котором нахожусь, поскольку я понимаю, что состояние, в котором я нахожусь, раскрывается мне в моих получающих желаниях. И понятно, что в этих желаниях я не раскрываю Творца, отношения правильного, ни разумом, ни сердцем. Но выше всего у меня есть возможность все-таки слиться с Ним, несмотря на ощущение и понимание, что я нахожусь в состоянии плохом, запутанном, пока что не выясненном. Если я могу находиться выше этого в слиянии, это очень важно. Это называется точкой Моше, которая поднимается на гору Синай. Мы видим, что все выяснения приходят вследствие раскрывающихся грехов. И когда раскрываются грехи, тогда поверх них есть подъем выше знания и выяснения. Не внутри самого желания получать существует выяснение, но оно происходит в состоянии, когда мы поднимаемся над этими понятиями. Мы можем продвинуться к духовному при условии, когда мы сопротивляемся всем нашим состояниям, которые по логике и ощущению кажутся нам правильными. Иначе ты не можешь продвинуться в правильном направлении. Духовное противоположно пониманию обывателей. То, что ты можешь проверить, с самого начала не может быть духовным. Следующая духовная ступень буквально противоположна. И по форме своей противоположности ты даже не знаешь, что такое противоположное. Если это белое, черное, это я еще понимаю. Я могу так выбрать, и хорошо, давай попробуем. А здесь это в таком виде, что мы не можем даже представить себе. Это буквально то, что называется прыгнуть с крыши и держаться за Творца без всякой уверенности в своих в твоих эгоистических келим. Это вера выше знания. А ты говоришь, как будто бы ты тянешься к анализу разума, понимания, ощущения. Пока нет у меня этого, я вообще не нахожусь в пути, и я должен прийти с моими товарищами, благодаря учебе и всему, когда я чувствую, что я отношусь к этому, и я продвигаюсь. Нет, это неправильный подход. Это в знании. Да.
Ученик из Украины спрашивает, если он чувствует, что весь мир ему чужой, что я от себя могу ждать и какие поступки и действия рекомендуется делать? Чужой.
Весь мир становится чужим. Это прекрасно. Что может быть лучше? И тогда нет у меня в этом мире ничего. Отлично. Я и он, мы чужие друг другу. Что значит чужие? Я готов воспользоваться им, но только по отношению к цели. Чужое — прекрасно. Теперь, является ли это состоянием хорошим? На данный момент оно хорошее. Оно вообще хорошее ли это состояние? Нет. Поскольку с помощью чего он продвинется? Где его фараон? Да? То есть, если это состояние затянулось, и он чувствует себя, находящимся на постоянном подъеме, это признак того, что он не вкладывается правильно.
Глава «Две слезы в бездну Великого моря». 312 пункт. Когда правители, назначенные над народами, видят своего владыку, опечаленного порабощением Израиля, почему они принуждают его сыновей к тяжкой работе? Они делают лишь то, что возложено на них, выполняя волю своего господина. 313 пункт. Когда сыновья Творца переданы правителям народов, собираются 12 судебных палат, то есть Малхут, у которой есть 12 сочетаний «одни». Эти же буквы составляют слово «суд» — «дина». И поскольку аннулировался зивук «авая» — «одни», при котором 12 сочетаний «одни» получали от 12 сочетаний «авая», то собираются эти 12 сочетаний «одни» и погружаются они в великую бездну, в бину. И плачет владыка, то есть бина, повышая голос,
заплакал.
И плачет владыка, то есть бина, возвышая голос, что называется рыданием. Иными словами, бина опустилась вследствие подъема Малхут в катнут, называющийся плачем. И опускаются вниз две слезы из Никви-Эйнаем, то есть бины в бездну Великого моря, в Малхут. И вершатся в Малхут два вида судов, от Бина де Малхут и от Малхут де Бина. И поскольку они образовались вследствие подъема Малхут в Бину и их смешения между собой, они называются словом «слезы», происходящим от слова «смешения». Слезы дмаот — смешение медуме. И также потому, что бина — это никвейнаем, а все, что опускается и выходит из никвейнаем, называется слезами. Сказано об этом: «Правосудие твое — бездна великая». Дело в том, что суд, находящийся в Малхут, поднялся к бине, назовущейся великой бездной, и стал в ней правосудием, то есть судом. И опустились высшие вниз, и разделились нижние, и опустились на 240 ступеней. Сказано об этом: «Лев зарычал, кто не затрепещет?» Зоар проясняет здесь то, как происходит спуск зон в Вак-Безрош, когда отданы Израиль в изгнание среди народов. Тогда поднялась Малхут к Бине, зовущейся Великой Бездной, вследствие чего Бина входит в Катнут, и в Малхут образуются два вида суда, называющиеся слезы. А Ишсуд, которые были соединены с Абавиима, опустились теперь вниз, из-за экрана Малхут, поднявшегося в середину Бины. Ибо вследствие этого разделилась Бина на два парцуфа. Первый — гар в ней называются Абавиима, которые остались на своем уровне, поскольку происходит от половины Бины, находящейся над экраном. Второй — Ишсуд, происходящий от половины Бины, находящейся под экраном Малхут, опустились вниз. Таким образом, Ишсуд, которые были высшими, опустились вниз. А затем разделились также Кахаб Тум и Шсута вследствие подъема Малхут в Бину. Кетер, Хохма и половина Бины остались над экраном Малхут, а половина Бины, Тиферет и Малхут, опустились под экран Малхут, стоящий в половине Бины. Как и написано, вот так разделились нижние. А Ишсуд, которые уже вышли из Абавиима вниз, также разделились и опустились 240 ступеней, представляющих половину Бины, Тиферет и Малхут. Всего их 250, так как сфера Ишсуд исчисляется сотнями. Но поскольку Малхут де Малхут поднялась и осталась наверху, высших Абавиима, постольку в Малхут де Ишсуд, составляющей сотню, остались только 90 ее первых сферот, до Исода. Таким образом, в ней есть только 90 сферот, а следовательно, опустились лишь 240 ступеней, а не 250. Эти 2,5 ступени, опустившиеся из Ишсута, облачились в зон, и это Вак без рож. Так как Гар, то есть Кетер, Хохма и верхняя половина Бины, лишены их, а потому остались Зон без Зивуга в категории без Рож, пока не будут выведены Израиль из изгнания. И хотя есть сроки и праздники, когда с помощью молитв Зон снова обретают Гар также и во время изгнания, но все же не на совсем. Однако во время избавления вернутся Гар насовсем, подобно Абавиима во время изгнания. 314 пункт. Когда Творец отдал Израиль правителю Египта, Он вынес им 7 приговоров, чтобы поработили их египтяне. Сказано об этом: «И делали жизнь их горькою, трудом тяжелым, над глиною и кирпичами, и всяким трудом в поле, всякой работой, которой порабощали их в угнетении». И в соответствии с этим 7 преимуществ. Сыновья Израиля расплодились и размножились, и возросли, и усилились очень-очень, и наполнилась ими та земля.
Хорошо, это рассказ, который должен быть нам знаком. Это Малхут, каким образом соединяется с биной, когда включается в бину, а затем получает от бины отдающие свойства, опускается на свое место и тогда может получать уже ради отдачи. То есть эти вещи известны. Это то, что он нам рассказывает от 240 ступеней, 250. Ишсуд это сотни, зерампер десятки, малхут единицы, и мы изучали это уже много раз. Деление на гальгальтейна и мехаб, на высшие обвоимые ишсуд. Я не вижу необходимым объяснять каждый раз, может быть, в тексте все эти понятия. То есть у меня каждый раз возникает вопрос, как мы должны изучать Зоар. То есть необходимо ли делать объяснение на каждый пункт и чертежи, или же искать все больше особенностей, или же все-таки нам необходимо дать такую возможность курсу, который будет сопровождать Зоар, где мы будем изучать Гальгальтейна, Маха, Бина, Малхут, все эти вещи. Или, может быть, сделать что-то среднее, немного взять от этого, немного от этого. Я не знаю пока что. Я не вижу. Есть большая аудитория снаружи, которая совершенно не знакома с этой темой, а есть публика, находящаяся передо мной, которая путает меня, поскольку я чувствую, что эти вещи понятны, и нет необходимости объяснять их. И таким образом, вследствие учебы, которая, когда мы уже много раз читали об этом, то есть вопросов об этом я пока что не выяснил. И проблема еще в том, все же, если я не чувствую внешней публики больше, чем эту публику, как я могу объяснять? Если передо мной 10 класс, как же я могу первому-то объяснять? Вопрос. Да, пожалуйста.
Илья из виртуальной группы хочет прояснить тему, что такое намерение ради отдачи, и спрашивает: могу ли я сказать, работа выше знания освобождает меня от того, чтобы я мог спокойно прыгнуть с крыши, как действовать ради отдачи?
Работа выше знания и ради отдачи — это то же самое. Что это означает? Спрыгнуть с крыши. Это называется, что я беру основу для своих действий не из того, что я раскрываю своих желаний получать, а из того, что я собираюсь раскрыть в своих желаниях отдачи. Внутри моего желания отдавать существует понятие, которое я, хотя еще и не способен работать с ними, но я обучаюсь таким образом, что тот, кто находится в духовном, у него все определяется вследствие отдачи. То есть, насколько я способен отдавать, не оставляя себе ничего. Я не говорю о материальном, которая не порицается и не восхваляется. Я говорю о мыслях, о выяснениях. Если я способен находиться, несмотря на свои желания, которые все время возрастают на своем эгоизме, на основе беспокойства, желаний, недостатков, если я могу поверх них находиться в намерении, в направлении отдачи и соединении с группой, это называется, что я пытаюсь быть выше знания. Знанием называется желание и мысль. которые пробуждаются во мне в каждую секунду. И я должен пытаться все время находиться в направлении отдачи, соединения с группой. Как мы здесь рисовали, что только вследствие соединения мы приходим к этому общему полю отдачи с нашей стороны. Мы создаем это общее желание отдачи наше, в котором раскрывается Творец. Когда каждый дает от себя, и мы в конечном счете создаем хасадим, в которых уже раскрывается хохма. Хохма — это Творец, а хасадим — мы создаем это, сила поручительства, равут. Это наша работа. Итак, работа, когда мы будем все время пытаться проделать, вследствие этого наш эгоизм будет возрастать все больше и больше и больше у каждого. И я буду все время пытаться отдавать мое желание соединиться с товарищами и поручительство все большее. В этом заключается наша работа. Экран. Масах. Это понятно? Тогда продолжим.
Маамар Хава Нитхакма. Глава «Давайте перехитрим его». 315 пункт. «Давайте» — это приглашение совершить суд. «Давайте» — это согласие и приглашение. Так же как «Давайте построим себе город, воздайте Творцу ангелы». 316 пункт. «Давайте перехитрим его» — это значит «Давайте относиться к нему с согласия суда», чтобы он не размножался. А Дух Святости говорит, все равно размножится и разрастется. Ангелы служения были им колючками и терниями. Как сказано, стали отвратительны египтянам сыновья Израиля. Речь идет о высших сыновьях Израиля, то есть ангелах. Египтяне получали уколы от ангелов служения, подобно тому, как колючки колят людей. И над всеми божествами Египта совершу расправу. 317 пункт. Что думали египтяне, запретив Израилю плодиться и размножаться? И из каких соображений исходил поставленный над ними правитель, заронив такое в сердце их? Ибо сказал народу своему правителю, «Только, — сказал он им, — будет вам известно, что в будущем выйдет один из сынов Израиля, и рукой его будет совершен суд над вашими божествами». 318 пункт. В час, когда передал Моше старейшинам и над всеми божествами Египта совершу расправу, отдалился дума, поставленный над Египтом, охваченный сильным страхом, на 400 парсаот. Сказал ему Творец, «Вынесен приговор предо мной и не подлежит обжалованию». Как сказано, накажет Творец воинство небесное в вышине. И в тот же час было забрано правление у него, и назначен был дума правителем ада осуждать там души грешников. 319 пункт. И над божествами Творец совершил суд. И над разве какие-то божества денег, золота, разве какие-то суды производятся над божествами из серебра, золота, дерева и камня? Но было так, что божества из серебра и золота расплавлялись, а из дерева сгнивали. 320. Божеством Египта был ягненок. И заповедал Творец совершить над ним суд, сжечь его в огне. Как сказано, «Изваяния их божеств сожгите огнем, для того, чтобы запах его распространялся». И мало того, голову его с его ногами и внутренностями в знак пренебрежения. Кости его разбросайте по площади. И это было для египтян труднее всего. Именно об этом сказано суды. 321 пункт.
Трудная работа для человека определить все эти понятия и пренебрегать ими настолько. Они важны ему и дороги.
321 пункт. Именно над божествами их совершил суды, то есть над управляющим ими, чтобы выполнить, накажет Творец воинство небесное в вышине, а царей земных на земле. И обо всем этом знали их мудрецы, и уж тем более повелители их. Поэтому сказано, давайте перехитрим его.
Это человек ставит или правителей Египта наверху, или же над ними Творца.
322 пункт. Массовое поклонение идолам было в Египте, а река Нил была их божеством, включала в себя всех их божеств, и над всеми Творец совершил возмездие. Сначала осуществилась казнь над их божествами, а затем уже над народом. И также Нил понес наказание первым, а затем деревья и камни, которым они поклонялись. Как сказано, и была кровь по всей земле египетской и на деревьях и камнях, которые были их настоящими идолами. Но ведь сказано, воинство небесное в вышине, а про Нил сказано, а Нил был не в вышине, а на земле. Но дело в том, что большая часть вод Нила выглядит так, словно река находится в вышине, и управляющий их был казнен в начале, а затем все остальные божества. 323. Но настоящий удар по народу Египта был нанесен только в воде, о чем сказано, не осталось ни одного из них, а до этого был совершен суд над их божествами. Поэтому сказано, давайте перехитрим его, иначе, когда случится война, как и предсказывали, что произойдет в будущем, так и случилось с ними. И примкнет он к ненавистникам нашим. Пророчествовали о станах высших ангелов, которые находились среди них. И будет воевать против нас, пророчествовали о том, что сказано, Бог будет сражаться за вас и выйдет из страны, как сказано, а сыны Израиля уходили под рукою высокою.
Эти войны, это те войны, когда человек, если он готов подняться выше знания, без всякой гарантии, в обычных келим, то есть в его получающих келим, тогда, вследствие того, что он отключается от своих получающих келим, он видит, что есть там сила света, сила отдачи и помощь Творца. Помощь Творца не приходит к желанию получать, с помощью которого же человек поднимается в желании получать в силе, в могуществе, в понимании, но должно быть здесь действие выше расчета, который он может произвести своим разумом и сердцем. И все чудеса, которые сделал Творец в Египте, все действия народа Израиля в Египте, о которых мы читаем, заключаются в том, что человек способен подняться над всеми своими расчетами, и тогда он раскрывает в отрыве от своей материи, что Творец тогда действует и делает чудеса и продвигает его. Если он остается в тех же расчетах, в тех же стремлениях, в разуме и сердце, когда он требует в них доказательств, ощущений, продвижения, он получит, он немного больше будет знать, немного больше поймет, будет философствовать больше, но он не увидит в этом работы Творца, что это Творец делает работу, поскольку он не поднялся выше знания, к тому самому отключению от своей предыдущей основы. Поскольку мы должны понять, что продвижение может быть только при условии, когда человек работает против своего разума и сердца. Запрещено напоминать об этом так часто, но я говорю, что иногда это можно. Да.
Ирганат из Казахстана спрашивает, если мы должны всегда быть над эгоизмом, должны ли мы расти над желаниями и эгоизмом в духовном или материальном аспекте?
Он не должен смотреть на свой эгоизм, он должен смотреть, как подняться к слиянию с ближним и через него прийти к слиянию с Творцом, а не смотреть на помехи, и на Египет, на фараона и на всех. Но к кому он тянется? Смотреть вперед, а не на то, что удерживает его. Это неправильный подход. Когда я сейчас собираюсь определить все возможные помехи, вещи, находящиеся у меня там, на моем складе, какая мне разница? Я понимаю, я способен это сделать? Конечно же, нет. Но только если я иду на подъем выше всего, что есть у меня, я должен все время пытаться соединиться с биной, со свойством отдачи. Это называется верой. Это называется возвращением от страха. То есть, когда я поднимаюсь над своими желаниями, над произведением расчета в этих желаниях. Расчет внутри желаний никогда не позволяет мне выйти из состояния. Не то чтобы мы не производили расчет, но мы производим точный расчет ради отдачи. То есть я максимально выясняю, насколько я способен находиться во включении в других. Это расчет. Но это в Малхут, которая относит себя к бине. Не надо забывать об этом. Я вижу сегодня в особенности, что вопросы этого типа. Ну, перейдем ко второй части.
Мы переходим к следующей части урока.